ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, с наступающим Новым годом, с наступающими новыми процессами.
Добрый день. А у нас сегодня еще один праздник. У нас с вами сегодня 150-я передача. 150-е в нашем цикле.
Ура!
Судебные процессы.
150-я передача. Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Программа «Не так» и «Процессы». Сегодня у нас процесс, не столь громкий процесс, сколько громкое убийство.
Да, процесс сам по себе был не очень громким, и на самом деле это целая серия, все это тянулось 4 года, потому что формально судебное преследование против Рамона Меркадера, впрочем, это имя не было известно судьям, вообще отдельная достаточно интересная история, как его личность устанавливалась постепенно, и сколько было возможности ее установить раньше, но на самом деле, даже когда выносился приговор, вот передо мной лежит фотокопия, собственно, приговоры, мы даже зачитаем, наверное, какие-то кусочки по-испански из этого приговора. Это окончательно уже приговор. Вот преследование было начато 22 августа, формально было возбуждено судебное следствие, а закончится все вот в окончательном... В 44-м, 27 июня, то есть почти 4 года все это будет продолжаться.
Да.
Вот, но действительно тут интереснее, наверное, само дело, да, и сами обстоятельства. Значит, вопрос о том, когда было принято окончательное решение об устранении, о физическом устранении Троцкого, вопрос дискуссионный. Один из наиболее известных источников, вообще описывающий всю операцию по охоте на Троцкого, это мемуары Судоплатова, в свое время наделавшие очень большого шума уже в перестроечные времена, когда они вышли. Это источник, ну, скажем так, не очень достоверный, к которому, ну, к любым мемуарам надо относиться, разумеется, критически. Вот, потому что это личный взгляд человека. Но здесь, в данном случае, конечно, Павел Судоплатов какие-то вещи сознательно старался скрыть.
И не только здесь.
И не только разумеется, просто. И выпятить, а что-то наоборот, так сказать, задрапировать и подгримировать. Поэтому его мемуары, безусловно, надо оценивать как исторический источник, но не надо принимать на веру все, что там говорится. Но в любом случае, где-то в середине 30-х годов уже начинается такая планомерная охота на Троцкого, которая идет параллельно с постоянными официальными, полуофициальными усилиями Советского Союза не давать Троцкому спокойной жизни, что называется, потому что в какой бы стране он ни появлялся, а напомню, что из Советского Союза он уезжает сначала в Турцию, потом он оказывается во Франции, потом он оказывается в Норвегии, только потом в Мексике. Вот во всех этих странах ведется и по дипломатическим каналам, и по каналам Коминтерна, и по личным различным каналам ведется давление на соответствующие там правительственные структуры этих стран с тем, чтобы Троцкому не предоставляли вида на жительство, какого-то постоянного, возможности постоянной резиденции и так далее. И в конечном итоге только Мексика, опять-таки через личные контакты соратников Троцкого, удалось выйти на президента Мексики, который гарантировал Троцкому проживание вот на территории этой страны. Вообще, надо сказать, что и тогда, и после, и, насколько я могу судить, по сей день, именно в Латинской Америке число поклонников, единомышленников Троцкого было особенно велико, и там его действительно приветствовали. Но спокойной жизни у него и там не будет. Значит, охота на Троцкого ведется несколькими командами. Вопрос о том, насколько эти команды знали о существовании друг друга, тоже вопрос очень открытый. Но две основные группы, которые в конце 30-х плотно уже занимаются подготовкой покушения, возглавляют известные, сегодня известные советские разведчики. Это Наум Эйтингон и Иосиф Григулевич. Так получилось, что благодаря знакомству моей бабушки, которая была кадровым тоже работником разведки, я вот сегодня утром, готовясь к передаче, сидел и считал рукопожатие.
До
Меркадера, или как вы остроумно перед передачей заметили, что до Меркадера надо считать не рукопожатие, а удары ледорубом.
Да.
Вот. Ну, я считал все-таки рукопожатие, и легко находились без особенного труда два рукопожатия, потому что я уже как-то в какой-то из передач упоминал, я несколько лет дружил, несмотря на очень большую разницу в возрасте, с очень близкой бабушкиной подругой, а мы с ней соседи, мы жили, ну, в одном доме, я сейчас там живу, Зоя Васильевна Зарубина, умерла несколько лет назад, замечательный совершенно преподаватель, выдающийся преподаватель английского языка, воспитавший множество поколений и в Институте иностранных языков, и в Дипломатической академии, написавший очень интересные, очень передовые по своим временам учебники, именно по практике речи. Значит, она была дочерью Василия Михайловича Зарубина, резидента советской разведки в США, и приемной дочерью Наума Итингона.
Mm.
И уже в перестроечные времена, когда об этом уже писали и можно было говорить, у нее была такая фраза, которую она достаточно часто употребляла. Она говорила: «Мой отец украл бомбу, а мой отчим убил Троцкого». И то, в общем, ну, с определенными, так сказать, поправками. Понятно, что не один Василий Михайлович занимался атомным проектом. Кстати говоря, Наум Итингон тоже им занимался. Вот. А что касается убийства Троцкого, ну, организовал в конечном итоге успешное убийство действительно Наум Итингон. Но сегодня утром я занялся проверкой, и выяснилось, что таки да, есть у меня вариант одного рукопожатия.
Одного?
Одного, да. То есть я действительно пожимал руку. Это был примерно 83-й год. Я пожимал руку человеку, который неоднократно пожимал руку Меркадеру. Это Иосиф Рамуальдович Григулевич.
Угу.
Человек совершенно фантастической судьбы. Человек совершенно фантастических талантов. И это признают, так сказать, очень многие люди, хорошо его знавшие. Легенда советской разведки. Человек, родившийся в Литве, в провинциальном городке, в семье Караимов и ставший феноменальным специалистом по Латинской Америке. А после того, как его разведывательная карьера закончилась, он вернулся в Советский Союз. Он был очень крупным, действительно крупным ученым. Около 30 монографий он написал. И я думаю, что у многих наших слушателей на полках стоят его «История инквизиции», например. Ну, это, наверное, самый известный из популярных того,
да,
что он написал. У меня дома стоит с дарственной надписью бабушки. Вот он был у нее в гостях. И я был в этот момент у нее в гостях. Собственно, это был в той квартире, в которой я сейчас живу. Так что, можно сказать, стены помнят. Вот. И вот Григулевич возглавлял ту группу. С Меркадером они были знакомы еще по гражданской войне в Испании. Вот это я сегодня и выяснял, взял в руки биографию Григулевича в серии «Жизел». Там подробно описано, при каких обстоятельствах они встречались еще в 1936 году. А вот в 1940 году они, похоже, не контактировали. В Мехико, я имею в виду, потому что там старались вот эти две группы, то есть это что значит старались, собственно, это было сделано, эти две группы максимально развести, потому что Григулевич работал с Сикеросом. И вот это вот такая анархическая налет на резиденцию Троцкого в Каякане, хорошо описанный, когда, используя человека, внедренного в охрану Троцкого, охранник по фамилии Харт был участником этого заговора, и в мае 40-го года, 24 мая, Харт открыл им, значит, калитку изнутри, и 20 человек, вооруженных автоматами, а у Григулевича в руках был даже ручной пулемет, они ворвались на территорию резиденции Троцкого, изрешетили, значит, помещение, где он находился, полиция потом насчитает следы около 200 пуль.
Да, и там ранили внука в ногу.
Да, но рикошет, видимо, пуля, значит, да, потому что Троцкий и его жена и внук, которые находились в этот момент в помещении, они упали на пол, их прикрывала массивная кровать, и в результате, ну, все было так неудачно, скажем так, организовано, что вот за исключением этого вот ранения не слишком тяжелого, значит, никто не пострадал. Харт через некоторое время будет убит, разные версии, почему это было сделано, но, скорее всего, для того, чтобы затруднить полиции работу по обнаружению участников этого покушения, потому что на месте преступления никого не задержали, потом их вычисляли. Человек, который возглавлял полицейскую работу по расследованию этого покушения, полковник Санчес Саласар, потом напишет мемуары. Я их не читал, я не знаю, по-моему, они не переведены на русский язык, но я встречал в нескольких местах довольно обширные выдержки оттуда. Ну, в переводе, разумеется, на английский язык. Вот. Значит, он сам в своих мемуарах, объясняя, почему довольно много времени ушло, несколько месяцев не могли найти Сикейроса и других главных организаторов этого покушения, сам Саласар признает свою ошибку. Он был убежден и тяжело с этим убеждением расставался, что это вообще постановка, устроенная Троцким. Ну, с другой стороны, можно его понять, как мне кажется, но действительно поверить, что 20 единиц автоматического оружия полили, и в результате вот дело закончилось таким...
Всяко бывает.
Бывает, и Саласару придется в конечном итоге убедиться в том, что всякое бывает. Но он действительно в течение первых месяцев копал окружение Троцкого, самого Льва Давыдовича допрашивал. Он был убежден, что это вот попытка таким образом привлечь в очередной раз к себе внимание, да. Показать, так сказать, что на него охотится агент Сталина и так далее.
Ну, вообще это существует правило такое, что интерпретируется, неудачное покушение интерпретируется как инсценировка, а удачное, ну, что ж делать? Да.
Ну, да. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, как известно. Вот здесь Таня из Екатеринбурга спрашивает, семья Краимов в Литве, значит, это под Каунасом, раз не Таракай, с Краимами так носились в Литве. Ну, насчет носились я не знаю, но в Таракае, когда вот на экскурсию вы приезжаете, там обязательно рассказывают про таракайских Краимов и рассказывают про то, каким образом, собственно, из Крыма они были вывезены в качестве личной охраны великих князей литовских. Вот, и о их общине в Литве. Это, в общем, очень интересная история. Но...
И обязательно кормят краимской едой.
Еще в Тракае. Да? Нет, вот я как не попал на краимскую еду.
Да. Вот. Там есть рестораны краимские.
И когда это покушение не получилось, и об этом доложили в Москву, по разным версиям Сталин это воспринял, значит, вот Дмитрий Волкогонов в своей книге о Троцком писал, что Сталин был в бешенстве, когда стало известно, что покушение Сикейроса не удалось. Но есть и другая информация, что Сталин воспринял это сообщение достаточно сдержанно, поскольку прямо в сообщении говорилось, что есть еще варианты, что это не оборвано, что называется, последняя ниточка, и он стал ждать результата вот, действия следующего варианта. Ну, а следующий вариант – это работа с Рамоном Меркадером, который осуществлял Итингон. Итингон был близко знаком с матерью, с Каридат Меркадер. В указе Президиума Верховного Совета о присвоении ей ордена Ленина она названа Меркадер Каридат Рамоновна. Значит, она вообще уроженка Кубы. Вот, в Испании она познакомилась с отцом Рамона Меркадера и вообще пятерых детей. У них пятеро детей было, три сына, две дочери. И одна из дочерей, кстати, я посмотрел, Монсеррат Меркадер, она приняла сценическое имя Мария Меркадер, она была довольно известной французской актрисой. Киноактрисы. Ну, как известный. Второго ряда, конечно, но такая у нее фильмография довольно обширная. Вот. Очень красивая женщина, кстати, судя по фотографии. Чего не скажешь о матери Рамона Меркадера. Ну, молодые ее юные фотографии не сохранились, а вот на тех фотографиях, где она уже женщина не очень молодая, там, за 40 ей, вот, ну, там, я, честно говоря, не нашел каких-то следов былой красоты. О том, какие отношения были у нее с Этингоном, тоже очень разные версии. Довольно много и часто встречается утверждение, что у них был роман. Судоплатов, кстати говоря, категорически это отвергает в своих записках и пишет, вот, это все выдумали для того, чтобы бросить тень, они были идейными борцами. И кроме того, пишет он, значит, у Этингона его сопровождала, значит, супруга в его мексиканской командировке. Ну, на это я скажу, что в разведке это никогда никому не мешало.
И не только в разведке.
И не только в разведке, да, так сказать, если надо, значит, надо. Но это вопрос действительно открытый, и бог с ним, в конце концов, это не очень важно. Хотя вопрос о отношениях в семье Меркадеров, он очень занимает психоаналитиков, и есть специальные исследования, в которых исследуется психотип и Каридат Меркадер, и Рамона Меркадера, и достаточно... Такое частое мнение высказывается, что Меркадер значит, был движим таким своеобразным эдиповым комплексом.
Кстати, это можно всегда все объяснить.
Вот я хочу сказать, что Фрейд точно человечеству подложил какую медвежью услугу. Он дал инструмент, которым всегда можно объяснить и оправдать все на свете. Да? Но, кстати говоря, о Фрейде. Интересно, что двоюродный брат Наума Этингона был довольно известным психоаналитиком и учеником самого Фрейда. Так что вполне возможно, что какими-то приемами Наум Исаакович владел. Профессиональному разведчику, да. Это, сами понимаете, безусловно, не лишним.
Да.
Вот. И, значит, уже через 8 дней после покушения Сикейроса Рамон Меркадер был введен в окружение Троцкого через свою невесту Сильвию Агелов, которая была хорошо знакома с Троцким. Она была одной из его преданных помощниц, помогала в организации Конгресс 4-го интернационала, работала там в качестве переводчика, в качестве работника секретариата. Вот она была, судя по всему, достаточно страстно влюблена в Меркадера. Он, судя по фотографии, он молодой еще человек в 40-м году. Он, по одним данным, 13-го, по другим данным, 14-го года рождения. То есть ему 26-27 лет. Кстати говоря, Максим Матвеев, который сыграл его в сериале «Троцкий», на него тогдашнего довольно похож. Как и Хабенский, кстати говоря, похож на Троцкого.
Троцкого, да.
И, значит, Меркадер под видом бельгийского гражданина Жака Марнара, который, помимо этого, имел еще канадский паспорт на имя Фрэнка Джексона, причем интересная деталь, паспорт мастырили лубянские специалисты по подложным документам, и фамилию Джексон, которая, в отличие от многих других английских имен, пишется совершенно однозначно, и вариантов никаких в написании не допускает, умудрились написать без буквы «К».
Да.
Да. И это написание будет потом гулять по официальным мексиканским бумагам. Вот в приговоре, который передо мной, фотокопия лежит, написано нормально уже через CK, а вот в материалах судебного следствия, там, низших судов, еще просто через C, без K.
Слушайте, Мария Меркадер, актриса.
Да.
Она жена и вдова Витторио де Сика.
Да, совершенно верно.
Иисус Мария.
Да. И вот она родная сестра,
ну, да,
полнокровная,
да,
сестра Рамона Меркадера.
Да. Я просто здесь по ходу дела взял, да, посмотрел. Но снимался она не так много и не так... У нас, кстати, проходил фильм 41-го года «Король забавляется среди трофейных».
Mm-hmm.
Вот то, что потом стало «Риголетто» оперой, да, mm-hmm. Пьес Гюго. И вот она там играла. Ой-ой-ой, да. Вот так вот. Извините.
Да, нет, еще это очень скобку, интересное это. Такое, да. Вот, и Меркадер, вот Дмитрий спрашивает, был ли он идейным товарищем или, значит, циничным человеком. Нет, Рамон Меркадер, безусловно, идейный товарищ.
Мне кажется, да.
Абсолютно. И, кстати говоря, это будет признано, когда вот его наградят званием Героя Советского Союза, это будет уже в 61-м году, когда он отбудет наказание полностью, целиком, он будет подавать на досрочное освобождение, но мексиканский суд его не освободит. Он только в 60-м году выйдет из тюрьмы, отсидев там от звонка до звонка 20 лет, ну, с учетом предварительного заключения. И потом через Кубу он будет вывезен в Советский Союз под именем Рамона Лопеса. Под этим же именем он и лежит на Кунцевском кладбище Москвы. Хотя умер он не в России. Он за несколько лет до смерти уехал на Кубу. Вот. Так вот, значит, говорят, что когда Сталин ставил свою визу на служебной записке Берии, ее текст не так давно опубликован, где Берия представляет к награждению 6 человек, участвовавших в вот этой вот операции, в том числе и Каридат Меркадер. Значит, Сталин вроде бы сказал, что касается, значит, награды Рамона Меркадеру, то мы подождем до его освобождения в зависимости от того, как он будет себя вести в заключении. То есть, вот он был таким образом подвижен.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Продолжим наше расследование после новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Суд над Рамоном Меркадером, убийцей Троцкого.
Вот здесь в чате в Ютьюбе один из слушателей пишет, Меркадер в переводе с испанского значит Дед Мороз. Но это, видимо, шутка новогодняя. Меркадер в переводе с каталонского означает торговец. Вот, его отец каталонец, так что, так,
ну, да.
Как я понимаю, довольно распространенный
каталонский фамилия. Почему-то очень подчеркивает. Он с таким... такой интонацией сказал «каталонец». Появился этот каталонец.
Не знаю, что у него с каталонцем.
Не знаю,
трудно сказать. Вот. И Меркадер был введен в окружение Троцкого. Он изображал из себя канадца, который скрывается от призыва в армию и, соответственно, вот приехал в Мексику. Он оказывал различные услуги семье Троцкого. Ну и когда поступил приказ реализовать операцию 20 августа 1940 года, он пришел, несмотря на очень жаркую погоду, пришел в плаще. Он уже был хорошо знакомый, охрана допустила роковую ошибку, не став осматривать его и его плащ. У него был с собой достаточно внушительный арсенал, у него был пистолет, у него был нож, и у него был вот сравнительно небольшой, но тем не менее внушительный ледоруб с клювом, так называется, острая часть ледоруба, порядка 7 сантиметров. Вот именно этим ледорубом и будет нанесено Троцкому смертельное ранение. Троцкий не был убит на месте. Он, видимо, слегка начал поворачивать голову к Меркадеру, и поэтому удар пришелся, ну, не совсем туда, куда убийца метил. Троцкий проживет еще сутки. Он вступил в борьбу с Меркадером, и, собственно, это дало возможность охране ворваться и задержать его. Именно Троцкий, он был в сознании, сказал, Меркадера начали избивать охранники. Значит, Троцкий сказал, не трогайте его, он должен дать показания. То есть, Троцкий сохранял сознание и понимал, что для его посмертной реабилитации нужен, вот, так сказать, процесс над рукой Москвы, скажем так. Вот. На фотографиях, которые первые фотографии вот Меркадер в зале первого суда, через два дня у него забинтована голова, был довольно сильно избит. Часто пишут, что применялись к нему достаточно жесткие методы дознания, ну, трудно сказать, вполне возможно.
Вполне возможно.
Вполне возможно, да, в 40-м году Мексика была страной достаточно, ну, такой, скажем, полицейской. Вот. Но, тем не менее, значит, у Меркадера была заготовлена версия, даже парочка версий. Значит, во-первых, у него в кармане все того же плаща, находилось письмо, которое по стилистике, ну, такое вот письмо разочаровавшегося троцкиста. То есть оно должно было подтвердить мысль о том, что это убийство одиночки, человека, который испытывает к Троцкому по ряду причин там некую личную неприязнь, такую личную неприязнь, что кушать не может.
Ну да.
Вот. А потом, когда следствие, в общем, Меркадера прижало в угол, он подпустил еще одну версию в дополнение к первой, что якобы Троцкий был очень настроен против его отношений с Сильвией Агелов, а вот он ее искренне любил, и вот это, значит, вызвало его такую вот реакцию. Как я уже говорил, Меркадер не называл своего истинного имени, никоим образом не говорил о своих связях с Москвой. Эти связи, в принципе, должны были вскрыться раньше, чем они вскрылись. И, скажем так, большие и совершенно ненужные советской разведке усилия к этому приложила кандидат Меркадер. Значит, они с Эйтингоном, когда стало известно, что все получилось, они через Кубу, напомним, что Куба еще, конечно, никакая не коммунистическая, там режим, очень мягкий режим Фульхенсио Батисты, который по латиноамериканским меркам такой вообще диктатор, очень лайт, супер лайт, да, Куба такое роскошное, так сказать, место отдыха, активно используемое богатыми американцами, которые привыкли ездить на Кубу еще во времена сухого закона.
Бордель в сахарнице, как говорили.
Бордель в сахарнице, да, потому что Америка страна все-таки достаточно пуританская, а Куба совсем не пуританское было место. Одним словом, через Кубу, они довольно долго, там несколько месяцев пробыли, Каридат даже пытался устроиться на работу в Министерство иностранных дел Кубы, и Тингон подключал там какие-то свои связи, каналы, но так широко демократизм Батисты, чтобы брать на работу в МИД человек с известными коммунистическими взглядами, так широко не распространялся. В общем, в результате они добрались до Москвы, а вот в 43-м Каридат разрешили вернуться в Мексику для подготовки побега Рамона. К этому времени еще не вынесен окончательный приговор, потому что дело перепасовывается из одного низшего суда в другой, чтобы развеять встречающуюся иногда информацию о том, что якобы Меркадера бросили на произвол судьбы, и никак его советских кураторов он не интересовал. Это абсолютно не так. Были выделены приличные деньги. Были наняты адвокаты, и адвокаты очень хорошие. Значит, первым адвокатом Меркадера стала известная кубинского происхождения адвокат Офелия Домингес, женщина. Потом к ней присоединится молодой, но подающий надежды, такая восходящая звезда мексиканской адвокатуры Эдуардо Синисерес. И, кстати говоря, в 1995 году Синисерес даст очень интересное интервью корреспонденту «Комсомольской правды», в Мексике он родился. И в этом интервью, ссылаясь на свой разговор с Меркадером, он расскажет, что по словам Меркадера, он нанес удар Троцкому не сзади, как обычно, так сказать, описывается это все. И, кстати говоря, как сам Меркадер на суде, сейчас я его показания зачитаю, описывал, а якобы, значит, вот они стояли лицом к лицу, и он его ударил, что называется, глядя ему в глаза. Вот что Меркадер показывал на одном из судебных заседаний. Я положил свой плащ на стол таким образом, чтобы иметь возможность вынуть оттуда ледоруб, который находился в кармане. Я решил не упускать замечательный случай, который представился мне. Кстати, в сериале, если я правильно помню, в сериале «Троцкий» я имею в виду, ледоруб попадается на глаза Меркадеру, висящим на стене в кабинете Троцкого. Нет, он его принес с собой. Значит, в тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, значит, Меркадер принес статью, якобы им написанную, и попросил мнение Троцкого. Они говорили, перед этим они, кстати, гуляли, беседовали, гуляли по саду. Троцкий в больнице, он будет в сознании, будет показывать, что они беседовали о французской статистике. Значит, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из плаща, сжал его в руке и, закрыв глаза, нанес им страшный удар по голове. Троцкий издал такой крик, которого я никогда не забуду в жизни. Это было очень долгое «А», бесконечно долгое. Мне кажется, что этот крик до сих пор пронзает мой мозг. Троцкий порывисто вскочил, бросился на меня, укусил мне руку. Посмотрите, еще можно увидеть следы его зубов. Я его оттолкнул, он упал на пол, затем поднялся и, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Вот. Адвокаты все делали для того, чтобы процесс затягивать. Режим содержания был достаточно мягким. И Кридат Меркадер прибыла для того, чтобы... значит, организовать работу по подготовке побега. И, как пишет, по крайней мере, вот биограф Григулевича в книге в серии ЖЗЛ, она очень много напортила. И она встречалась со многими людьми, и там выход на президента искала. В общем, она подняла такой шум вокруг этого, что насторожились и мексиканские власти, и насторожились американские спецслужбы, которые в Мексике были достаточно богато представлены, следили за этим делом очень внимательно. Говорят, что Меркадер тоже считал, что мать все испортила, и отношения, когда он в Советском Союзе оказался, у них были достаточно натянутыми, они виделись, но не так, как вот любящая мать с любящим сыном, да, не расставались бы. Нет, они виделись достаточно нерегулярно, и вроде бы кому-то из своих собеседников Меркадер сказал, что из-за нее я 16 лишних лет просидел в тюрьме.
Это было достаточно, вот в разговорах, которые ходили, особенно в такой... испаноязычной среде, близкой к этому, ходили. Вот про Каридат Меркадер говорили именно это. Вот все время. Я просто это помню даже.
Она, да, видимо, была женщина очень вспыльчивая, с такими вот, знаете, у меня сложилось впечатление, какой характер, знаете, провинциальной актрисы. Вот ей все время нужно было внимание, она совершенно не могла работать с кураторами-женщинами. Ее, когда отправляли в Мексику в 43-м, значит, с ней направили сотрудницу разведки, женщину. Меркадер с нею тут же поссорилась там в Мексике, пришлось подключать других кураторов. Она искала сеть, оставленную Тингоном. Естественно, что эти люди были заморожены, то, что называется. В общем, она произвела достаточно серьезный шум. И, видимо, шум этот действительно помешал. Меркадер, впрочем, сидел в достаточно комфортабельных условиях. Вот те деньги, которые были выделены на его содержание, на эти деньги, помимо адвокатов, была нанята женщина, которая ежедневно ему готовила домашнюю еду и передавала в тюрьму. На дочери этой женщины, на Ракеле Мендоса, он затем женится. Его режим содержания позволял ему дважды в неделю с женой встречаться в тюрьме в интимной обстановке. Он там достаточно, так сказать, хорошо овладел профессией какой-то технической, по-моему, радиоделом или что-то в этом роде. Он увлекался. У него была одноместная камера с комфортабельной обстановкой. Представьте себе, у него в 50-е годы в камере был телевизор.
Вот.
Да. Так что на самом деле он, ну, все равно, конечно, никому 20 лет не пожелаешь в тюрьме просидеть, даже в такой обстановке, но тем не менее, это не те условия, в которых сидели многие тысячи сторонников настоящих или выдуманных мнимых сторонников Троцкого здесь, у нас, в Советском Союзе. Вот. Кстати, жена вместе с ним потом приедет в Советский Союз, она будет работать и на вещании на радио, будет диктором испанской редакции. Вот. Вот такая вот история. Значит, приговорен Рамон Меркадер был окончательно, вот, все-таки, значит, шестым. Значит, уголовным судом 6-го округа, это федеральный округ Мехико, значит, приговорен был под именем еще неизвестна его настоящая фамилия, под именем Жака Марнарда Ванденрешта, это один его паспорт бельгийский, или Франка Джексона. Ну и формула обвинения: «Homicidio, attacco peligroso и portación de armas prohibidas». То есть убийство, преступное нападение.
Незаконное ношение оружия.
И незаконное ношение оружия. Совершенно верно. За убийство и нападение он получил 19,5 лет. И за незаконное ношение оружия полгода. Это максимальный срок, который тогда уголовное законодательство Мексики предусматривало. Вот он его полностью и отбыл.
Да, ну что же, вот. Да. Меркадер показывал троску. Просто, ну да.
Но это шутка нашего слушателя. Видимо, слушатель Вольф вспомнил знаменитый анекдот про чистку апельсина, да?
Ну да.
Когда пострадавший поскользнулся на корке, упал на нож, и так 12 раз.
И так 12 раз, да. Ну вот, это громкое убийство, успешное, но грязноватое по меркам и советским тоже. Устранение главного.
Ну, скажем так, последствия будут научиться работать, конечно, чище, тоньше. И знаменитая лаборатория ядов, кстати, когда-нибудь, по возможности.
До этого работали тоже потоньше.
Ну, я имею в виду и знаменитый укол зонтиком болгарскому диссиденту Маркову и прочие,
До этого было много и похищений, и убийств, и так далее, и тому подобное. Конечно, Меркадера в тюрьме бросали.
Кстати, к похищению Кутепова и Миллера, к операции против Кутепова и похищению Миллера, и Тингон тоже имел отношение.
Ну, конечно, да. Но вот здесь, конечно, вот когда говорит «бросили, не бросили», конечно, бросать его было безрассудно.
Нет, ни в коем случае.
Безрассудно. Бросать на произвол судьбы это...
Нет, если бы Меркадер заговорил, то ущерб репутации был бы, конечно, очень серьезный. Очень серьезный. Да. И так, надо сказать, что смерть Троцкого вызвала определенную консолидацию вот тех людей в международном коммунистическом движении, которые не были поклонниками Сталина.
Ну, мы с вами, у нас тоже такие суровые будут преступления, которые мы вам предлагаем на эту неделю обдумать и выбрать то, которое вас больше интересует. Это сомнительные оправдания, вот, которые вызывают вопрос.
Да, то есть все фигуранты будут оправданы, но во всех случаях есть, мягко говоря, серьезные сомнения в том, что это правильно.
И первая у нас Маргарита Жюжан. Ее обвиняли...
Извините, пожалуйста, был поклёп, Рупрехт. Почему Судоплатова в связи с этим делом не вспоминаете? Судоплатова начали.
Начали.
Начали с Судоплатова, разумеется.
Вы опоздали к раздаче Судоплатова. Суд над Маргаритой Жюжан по обвинению в отравлении воспитанника. Российская империя, 1778
год, да, это одно из самых загадочных таких вот дел, по поводу которого по-прежнему остается множество вопросов в истории дореволюционного российского правосудия, и блестящая защита очень интересного, очень яркого адвоката Константина Николаевича Хартулари.
Второе. Суд над Лиззи Борден по обвинению в убийстве отца и мачехи. 1793 год, Соединенные Штаты.
Вы знаете, это такое дело, которое у нас не очень хорошо известно, а в Соединенных Штатах это дело совершенно знаковое. Вплоть до того, что во множестве таких, чуть ли не в детских мультфильмах упоминается героиня, как вот пример человека, оставшегося с большим-большим знаком вопроса, например, в одной серии «Симпсонов» упоминается Лиззи Берден, матушка с топором, женщина с топором, да, потому что, в общем, убитые вот эти двое были зарублены топором. Такое очень загадочное дело.
Далее идем. Суд над Соломоном Шварцбурдом по обвинению в убийстве Петлюры. Это Франция, 27-й год. Вот, это очень интересно.
Вот дело. Это, пожалуй, единственное дело, которое не очень подходит к рубрике «Сомнительное оправдание», потому что никаких сомнений в том, что Шварцбурд убил Петлюру, не было. И суд совершенно сознательно оправдал его с учетом учетом показаний десятков свидетелей, съехавших со всего мира, свидетелей погромов, устраиваемых петлюровцами. То есть это дело похоже на дело Сагамона Тельяна,
да,
оправданного,
да,
в убийстве Талаак-Паши.
Да. Суд над доктором Джоном Адамсом по обвинению в убийствах пациентов. Не подумайте плохого, это Великобритания и 20 век, 1957 год.
Вообще говорят, что этот человек отправил на тот свет несколько десятков своих пациентов. Но инкриминировали ему только двоих, и то оправдали.
Ну вот.
Очень такое типично британское загадочное дело.
Да. Пятое и последнее. Три суда над Мари Бенар, черная вдова из Лудена, по обвинению в отравлении родственников. Это Франция. И три процесса. 1952, 54 и 61 годы.
Мы один раз предлагали уже это дело, да, но тогда оно не выиграло. Это действительно одна из знаменитых криминалистических загадок, подробно описана Юргеном Торвальдом в знаменитой его книге «100 лет криминалистики». Там действительно вот все вокруг токсикологии, химии и всего прочего закручено. Ну, тоже в конечном
итоге. Ну, выбирайте себе развлечения на, да, следующее воскресенье.
Будем надеяться, что у нас голосование уже идет.
Да, будем надеяться. Хорошо, сейчас пойдем проверим. Но, как бы то ни было, голосовать вы сможете. А, с наступающим...
Да, пошло голосование. Все, вот совсем, да, недавно его запустили.
Отлично.
Пожалуйста.
Вот, с наступающим Новым годом. Всего вам доброго, замечательного. Со мной завтра встретимся в футбольном клубе в 23 часа. Всего хорошего.
С Новым годом. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так.